снова будут платить пенсии.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. На Украине продолжается политическое противостояние. Как «Единая Россия» создает кадровый резерв? Во Франции становится все меньше католиков. Эти и другие темы, кроме этого, наши традиционные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, первая российская политическая тема. Партия «Единая Россия» готовит проект под названием «Кадровый резерв». Как говорят партийные функционеры, его основной целью станет оказание помощи молодым и талантливым специалистам в продвижении вверх по социальной и служебной лестнице. Критики проекта считают, что возрождается практика советских времен, когда человеку, не состоящему в партии, путь был наверх закрыт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Вдохновителями проекта «Кадровый резерв» считаются несколько влиятельных депутатов Государственной Думы из фракции «Единая Россия». А в качестве автора идеи газета «Коммерсант» называет руководителя управления Госдумы по связям с общественностью Юрия Шувалова. Смысл проекта состоит в том, чтобы в обмен на членство в партии помогать талантливой молодежи и не только занимать высокие посты на государственном поприще. «Коммерсант» приводит слова члена Бюро Высшего Совета Единой России Валерия Рязанского, заявившего, что лучшим инструментарием в формировании кадрового резерва является не административный, а партийный ресурс. Между тем, коллеги Валерия Рязанского по Высшему Совету партии были сильно удивлены появлению такой инициативы. Первый вице-спикер Государственной Думы Любовь Слиска в интервью «Радио Свобода» этого удивления не скрывала.
Ну, я, во-первых, ничего об этом не знаю, хотя являюсь членом Высшего Совета партии «Единая Россия». Наверное, такая инициатива должна бы обсуждаться достаточно широко, поэтому мне так кажется, что она пока под собой не имеет никаких оснований. И очень бы хотелось тогда знать, кто автор этой идеи. Если мы говорим о том, что у нас демократическое государство, то в демократическом государстве оценивают по профессиональному признаку, по высочайшей квалификации, по продвижению по этой вот номенклатурной лестнице, но не по членскому билету. Я за то, чтобы работали профессионально. А с каким партийным билетом они будут? Главное, чтобы они приносили пользу и квалифицированную пользу.
Новость о том, что «Единая Россия» хочет повторить опыт КПСС, неприятно поразила и тех, кто когда-то состоял в руководящих органах Компартии Советского Союза. Бывший секретарь ЦК КПСС, а теперь заместитель председателя Компартии России Валентин Купцов, уверен, что в советские годы подход к формированию власти был несколько демократичнее нынешнего.
Это было представительство в Верховном Совете СССР 43% должно быть беспартийных. И мы не имели права формировать состав Верховного Совета без этого. «Единая Россия» использует опыт КПСС с точки зрения, ну, как бы мобилизационного и организационного ресурса, но она берет самую отрицательную часть ее. То, что она предлагает сегодня пропустить кадровый резерв через «Единую Россию», это будет абсурд. Не может человек принять эту идеологию, хотя он лучший специалист в районе, в городе, в области, и что этих людей они должны отвергать? Смысл власти состоит в поиске талантов, но не в поиске единомышленников. Это, конечно, абсурд, и он обязательно войдет в противоречие с реальной жизнью и вызовет конфликтные ситуации на всех уровнях власти и во всех субъектах федерации.
В других партиях идею создания партийно-социального лифта с помощью «Единой России» восприняли резко отрицательно. Сын Владимира Жириновского и лидер фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев говорит, что попытка создания новой номенклатуры ни к чему не приведет.
Это ужасно просто. Они полностью повторяют все ошибки, которые были свойственны предыдущему режиму, хотя всю свою кампанию строят всегда на критике предыдущего режима. А сами все это повторяют. Какой тогда смысл был переходить в стране к многопартийности, если мы получили ту же КПСС, только под названием «Единая Россия». Мы получаем ту же одну партию власти, которая все решает, которая силой всех загоняет в свои ряды, которые вот сейчас еще придумали вот эту вещь, связанную с кадровым резервом. Партийная принадлежность гражданина не должна никоим образом влиять на его карьерный рост по службе, и ни в коем случае нельзя чиновников поголовно загонять в какую-то партию. Очень хочется объявить на весь мир о миллионном составе партии, но, пожалуйста, у нас была КПСС, 20 миллионов, разрушилась за один день.
А политолог Андрей Рябов утверждает, что «Единая Россия», в принципе, имея возможность создать партийно-административную вертикаль, вряд ли заманит в ее ряды по-настоящему мобильных и талантливых специалистов. Скорее всего, туда пойдут как раз те, кто ищет легких путей.
Я бы сказал так, динамичных социальных групп очень сказывается на поддержке «Единой России». Ведь, как выяснилось, делающие, так сказать, ориентированные на статус-кво, на какие-то социально-консервативные установки группы, оказываются подчас подверженными протестным настроениям и очень легко могут переметнуться на другую сторону. Поэтому хотелось бы делать ставку на тех, кто видит свою долгосрочную перспективу и готов за эту перспективу реально сражаться. Скорее всего, это социально взбодрит прежде всего тех, кто в условиях открытой конкуренции не очень уверен в своих силах и более полагается вот на такие каналы, где главным является выражение определенной лояльности. Все-таки при неких реминисценциях советской эпохи, которые часто упоминаются в связи с «Единой Россией», с практикой ее деятельности, окружающая среда сегодняшняя далека от той поры. Тогда действительно у молодых специалистов практически не было никаких шансов для социального продвижения, кроме как через каналы КПСС. Сейчас страна все-таки находится в ином международном политическом контексте. Худо ли бедно, всегда существует возможность попробовать свои силы и за пределами страны, а уж тем более за пределами родного города.
При этом некоторые депутаты-единороссы утверждают, что это совсем не их партия силком тащит в свои ряды всех для создания массовости и влияния. Член фракции «Единой России» в Госдуме Екатерина Лахова рассказывает, что сталкивалась с подобным и в действиях партии власти номер два.
Я, например, у себя в округ приехала в одну из школ в городе Брянске, например, 37-й школе, когда директор школы собралась с представителями «Справедливой России», заставили учителей вступить в «Справедливую Россию». Раньше они вступали в партию Березовского, сейчас в «Справедливую Россию», потому что избрали человека секретарем партийной организации «Справедливая Россия». На что «Единая Россия» обратила на это внимание. Мы, например, учителей никого не обязываем и не заставляем вступать в «Единую Россию». Но хотят, пускай вступают.
Между тем, близкие к Кремлю люди в Государственной Думе в частных беседах говорят, что администрации президента идея кадрового резерва пришлась совсем не по вкусу. Более того, в частных беседах они называют этот проект провокацией и желанием выслужиться. Все это, однако, не означает, что кадровый резерв будет остановлен. Напротив, даже в Москве многие сотрудники бюджетных учреждений, вплоть до учителей начальных школ, жалуются. Особо ретивые директора заставляют их вступать в «Единую Россию». Очевидно, активисты движения за образование «Новой КПСС» уверены в том, что их за такие действия не накажут, а со временем, может, даже и наградят. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России выразила поддержку Верховной Раде на роспуске, который настаивает президент Украины Виктор Ющенко. В Москве на Белорусском вокзале задержаны два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований в Чечне. Президент и премьер-министр Польши подтвердили, Варшава готова отказаться от вето на начало переговоров между ЕС и Россией по новому соглашению о партнерстве. В иракском городе Рамаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 15 человек, 30 ранены. Вице-президент США Дик Чейни обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в, как он выразился, неподобающем поведении в ходе визита в Сирию. Курс доллара США по отношению к европейской валюте упал до самого низкого за последние два года уровня. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Новости, другие наши материалы и, конечно же, вещания можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Еще одна новость. Вчерашняя активно сегодня продолжает обсуждаться в прессе. Я имею в виду инаугурацию Рамзана Кадырова в качестве президента Чечни. Сама церемония очень любопытная с точки зрения наблюдателя, и реакция на инаугурацию Рамзана Кадырова — одна из главных тем программы «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 22 часа. Сегодня после выпуска новостей не пропустите. Ну и, конечно, продолжает развиваться сюжет вокруг британских моряков, которых сначала задержал Иран, а потом отпустил. Сегодня стало известно, что никто из 15 британских моряков, вернувшихся на родину из Ирана, наказан не будет. Так, по крайней мере, объявило Министерство обороны Великобритании. Вот с британско-иранской темы мы и начнем сейчас обзор свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, так что же пишут?
Совершенно верно. В обзоре европейских газет я уже высказал мнение, что наказывать, разумеется, следует не моряков, а скорее их руководителей, может быть, британское правительство. Но в обзоре американских газет я хотел бы привести мнение видного обозревателя Чарльза Краудхаммера. Он помещает свою статью сегодня в газете «Washington Post» под названием «Унижение Британии и всей Европы». Он нам дает несколько иной взгляд, взгляд, на мой взгляд, не менее любопытный, чем европейские газеты. Я процитирую начало его статьи. «Захватив, а затем отпустив полтора десятка британских моряков и морпехов, то есть морских пехотинцев, Иран без лишнего шума сорвал банк. Не только показательно унизил Великобританию, но и продемонстрировал, как он намерен бороться с покушениями международной коалиции на завоеванные им плацдармы в Ираке. Все это сошло ему с рук, чем Иран лишний раз продемонстрировал бессилие разнообразных транснациональных структур, в первую очередь Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, примеряющих на себя форму блюстителей мирового порядка. Казалось бы, блюститель мирового порядка должен хотя бы бороться с актами пиратства на море, а нет. Наши блюстители предпочитают тихо капитулировать. За кулисную сделку, которой все закончилось, никто даже не пытался как-то особенно маскировать. А возможно, были уступки, о которых нам ничего не известно. Самое главное, что дело пошло вперед только тогда, когда в него включилась Америка. Но позвольте, где же был все это время Европейский Союз? В конце концов, эти 15 человек, это ведь не просто граждане Великобритании. По европейским законам, это и граждане Евросоюза. Однако Европейский Союз ради них и пальцем не пошевелил. Таково мнение Чарльза Краудхаммера из газеты «Washington Post».
Надо сказать, что в этом мнении есть, безусловно, слабые стороны. Если ему не нравятся эти международные организации, других он не предлагает.
Но Америка, вмешавшись в дело, все-таки как-то подвинула его вперед. Действительно, Евросоюз, ведь, напомню, не принял вообще никакой резолюции по этому вопросу, а Совет Безопасности даже не попытался осудить, а просто выразил сожаление по поводу инцидента.
Ну, в Совете Безопасности есть разные, как вы понимаете, стороны, да,
в том числе, слабость, да. В этом и слабость.
Международная организация, надо договариваться, так или иначе. Давайте перейдем к другому кризису, украинскому. Что пишут американские газеты?
Давайте. Вот статья Марка Чемпиона из газеты, в данном случае сегодняшний выпуск газеты Wall Street Journal. Он обращает внимание на экономические аспекты кризиса на Украине. Приведу выдержку. Политический кризис, разразившийся на Украине несколько дней назад вследствие решения президента распустить парламент, уже подмораживает некоторое инвестиционное решение и грозит подорвать начавшееся в прошлом году выздоровление экономики. Видя очередной всплеск нестабильности на Украине, Европейский Союз, Соединенные Штаты, а также Россия призвали противоборствующие стороны к спокойствию и компромиссу. Украина играет важную роль в региональной стабильности с населением 48 миллионов человек и в торговле энергоносителями, так как она граничит с Россией. Через ее территорию в Евросоюз идет 80% экспорта российского газа. И вот вчера рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело свой прогноз по рейтингу Украины, снизив его со стабильного до негативного. В качестве причин называют прежде всего нынешний кризис и его последствия для экономики, которые всеми без исключения оцениваются как отрицательные. Это мнение Марка Чемпиона из статьи Wall Street Journal.
Раз мы упомянули Россию, давайте закончим обзор российскими темами. У нас чуть меньше минут осталось.
Тема скорее евро-российская. Малоцитируемое издание Project Syndicate публикует статью Киса Смита под названием «Оккупация Европы России». И речь идет, разумеется, об энергетической зависимости. Вот выдержка. Приходится серьезно сомневаться в искренности политических стремлений Евросоюза противостоять все возрастающей зависимости от России в ближайшем будущем. Россия явно полагает, что современный скудный рынок энергоресурсов и высокие цены дают ей преимущество перед Западом для продолжения своей политики. И, скорее всего, это будет продолжаться до тех пор, пока Запад не разработает энергетическую стратегию, которая заставила бы Кремль изменить курс, пишет Кис Смит в Project Syndicate. Вот сегодняшний обзор американской печати.
Спасибо, Ефим. Обзор подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Что же, мы возвращаемся к ситуации на Украине, где продолжается политическое противостояние. Несмотря на требования президента Виктора Ющенко, правительство отказывается выделять средства на досрочные парламентские выборы. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
По данным МВД Украины, с начала акций протеста на демонстрациях, заявленных от обеих конфликтующих сторон, не только в Киеве, но и в других украинских городах, побывали в общей сложности 250 000 человек. О ситуации в стране перед депутатами парламентского большинства накануне отчитался подконтрольный им министр внутренних дел Василий Цушко.
Создан мобильный резерв сил и средств на случай угрозы возникновения групповых нарушений общественного порядка или массовых беспорядков. В мероприятиях по охране общественного порядка ежедневно участвует около 3000 сотрудников киевского гарнизона. Это в столице. Около 1000 военнослужащих подразделений особого назначения находятся в резерве министра. Для усиления киевской милиции из региона были привлечены 1165 милиционеров. Оперативная обстановка как в городе Киеве, так и в целом по стране остается стабильной.
По итогам вчерашнего заседания Совета национальной безопасности и обороны во главе с президентом Ющенко принято решение, согласно которому все государственные учреждения должны немедленно начать подготовку к выборам. В решении также подчеркивается, что правительство обязано обеспечить до 7 апреля финансирование кампании из резервного фонда Кабинета министров. Однако премьер Янукович заявил, что никаких выборов на Украине не будет до выводов Конституционного суда о законности президентского указа относительно роспуска парламента. Впрочем, по словам спикера Верховной Рады Александра Мороза, даже если решение президента суд признает законным, большинство партий из-за процедурных проблем уже не смогут участвовать в выборах 27 мая. Известно, что только блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская «Наша Украина» успели ввести своих представителей в состав окружных избирательных комиссий. На это было выделено меньше недели. Таким образом, подсчет голосов на выборах может оказаться исключительно в руках оппозиции. Вряд ли такую возможность допустит партия регионов во главе с Януковичем. Поэтому досрочные выборы, если и состоятся, то, по мнению экспертов, уже летом или даже в начале осени. Оранжевые партии тем временем обсуждают формат своего участия в выборах и предлагают идти на них тремя президентскими блоками. А в правительстве ожидают вердикт Конституционного суда, который, по данным некоторых министров, может быть обнародован на будущей неделе. Суд начал в четверг рассматривать президентский указ, однако лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко уже сомневается в справедливости его решения. По словам Тимошенко, Янукович и его соратники оказывают беспрецедентное давление на членов суда. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
От политики, украинской политики, перейдем к российской. Не столько политике, сколько экономике. Ассоциация операторов наружной рекламы Петербурга обеспокоена поправками, которые могут быть внесены федеральный закон о рекламе. На пресс-конференции в информационном агентстве «Росбалт» операторы наружной рекламы заявили, что поправки, по которым места для рекламы будут распределяться только по конкурсу, а сроки договоров сократятся до 5 лет, вызовут кризис в отрасли и утрату контроля над ней местными властями. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
23 марта Госдума во втором чтении приняла проект федерального закона о внесении изменений и дополнений в статьи 19 и 30 третью федерального закона о рекламе. Суть поправок заключается в том, что с июля 2007 года все договоры на размещение и распространение рекламы должны заключаться при помощи аукционов или конкурсов. При этом механизмов их проведения законопроект не предусматривает. К тому же еще неизвестно, удастся ли победителю установить свой рекламный щит, поскольку это потребует множества разных согласований. Запрещается продление заключенных ранее договоров города с операторами на рекламу места, что означает возможность передела рынка. Все договоры считаются действительными только на 5 лет. Аннулируются все разрешения, выданные на основе прежнего законодательства. Это значит, что действие всех нормативно-правовых актов, принятых в Петербурге с 1996 года, будет парализовано, и подавляющее большинство рекламных конструкций в городе окажется вне закона. Законопроект идет вразрез с общей мировой практикой, говорит руководитель представительства компании News Outdoor Russia в Петербурге Владимир Рябовол.
Все инвестиционные проекты и заключение договоров на землю под те или иные инвестиционные коммерческие нужды, сейчас практика 49 лет, фактически 50. Любопытно было бы понять, в какой такой связи в 10 раз фактически уменьшается вот этот вот срок заключения договоров с городом. Особенно учитывая тот тренд, которым идет городская администрация, позитивный вектор, направленный на благоустройство, на привлечение инвестиционных средств, остановочные павильоны и создание системы ориентирующей информации туристической в городе. Есть ряд других проектов, связанных с подготовкой к праздникам, к украшениям и так далее. Это все проводится из внебюджетных средств, финансируется операторами рынка, и смешно говорить о том, что эти проекты будут иметь какую-то экономическую целесообразность при сроке действия договоров 5 лет. То высокотехнологичное оборудование, которое завозится сейчас из Европы в Санкт-Петербург, средний срок окупаемости проектов 5-7 лет. Остановочные павильоны. Есть варианты с созданием внутри павильонов интернет-порталов, которые показывают жителям через систему GPS спутниковую, где находится долгожданный автобус. Это срок не менее 15-20 лет. Нужно просто определиться, готова ли администрация города сойти с этого пути.
О том же говорит генеральный директор компании Clear Channel Baltic and Russia Limited Сергей Колесников.
То, что сейчас в нашей любимой стране деструктивные такие поправки готовятся, объяснимо. Этим занимаются непрофессионалы. Четко просматривается заказ на дестабилизацию рынка, на захват рынка. И нужно говорить об этом прямо. Это явная угроза идет и бюджету города, и социальным вопросам, связанных с нашей отраслью, и правовой беспредел наступает. Я запрашивал моих коллег в Швеции, Норвегии и других странах. Прецедентов нет такому законотворчеству. Просто очистить рынок для кого-то, ограничив деятельность 5 годами, когда оборудование окупается 15-20 лет, высокотехнологичное, а Санкт-Петербург отличается великолепными носителями, и правовое поле Санкт-Петербурга всегда было образцом. Сейчас вот группа заинтересованных товарищей пытается изменить правовое поле. Очень отрадно, что администрация в лице и первых лиц, антимонопольная служба в силу своей специфики поддерживает нас.
Город проиграет очень сильно, предупреждает президент Ассоциации операторов наружной рекламы Петербурга Кирилл Апарин.
812 миллионов рублей в год – это то, что платят операторы в городской бюджет. И если мы говорим о том, что данный законопроект предполагает практически передел этого рынка, что за собой влечет безусловный снос рекламных конструкций, то городской бюджет может потерять именно эту сумму. Суть принимаемых поправок говорит о том, что действительно, скажем, есть заинтересованные лица, либо группа лиц для того, чтобы таким нецивилизованным образом перекроить и переделать этот рынок.
Интересно, что никто из участников разговора не согласился назвать по имени группы заинтересованных лиц. Крупнейшие операторы наружной рекламы направили письма в Госдуму и администрацию Петербурга с предложением снять с рассмотрения законопроект о внесении поправок в закон о рекламе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. Сейчас вас ждет сводка новостей часа, а после нее ближайшие полчаса, среди прочего, рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», новости культуры и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Франции. Ну а пока, как я уже говорил, сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Никто из 15 моряков, британских моряков, вернувшихся на родину из Ирана, не будет наказан, объявило Министерство обороны Великобритании. Моряки будут опрошены, чтобы выяснить обстоятельства, при которых они были захвачены в Персидском заливе иранскими ВМС 23 марта. Расследование уже началось. Госдума России выразила поддержку Верховной Раде на роспуске, который настаивает президент Украины Виктор Ющенко. Указ Ющенко о досрочном прекращении полномочий депутатов все более осложняет обстановку в стране, говорится в заявлении Госдумы. В Москве на белорусском вокзале задержаны два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований в Чечне. Госдума России приняла в окончательном чтении закон о новых правилах перераспределения депутатских мандатов. Документ разрешает политическим партиям самим распределять освободившиеся места в парламенте. Президент и премьер-министр Польши подтвердили, Варшава готова отказаться от вето на начало переговоров между ЕС и Россией по поводу, извините, по новому соглашению о партнерстве. В Кабуле смертник взорвал заминированный автомобиль возле здания афганского парламента. Погибли по меньшей мере 4 человека. В иракском городе Рамаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 15 человек, 30 ранены. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев встретился сегодня со сторонниками оппозиции, которые проводят голодовку у здания парламента в Бишкеке. Активисты движения «За достойное будущее Кыргызстана» требуют отставки президента страны и проведения досрочных выборов. Курс доллара США по отношению к европейской валюте упал до самого низкого за последние 2 года уровня. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 6 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 апреля 2004 года. В Москве на 75-м году жизни скончалась известная правозащитница Лариса Багарас. У микрофона Андрей Шарый.
Лариса Багарас стала активной участницей правозащитного движения в начале 60-х годов, после ареста ее мужа Юлия Даниэля. За участие в демонстрации «Семерых» на Красной площади в августе 68-го года в знак протеста против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию она была приговорена к 4 годам ссылки в Иркутской области. Лариса Багарас – одна из подписавшихся под так называемым «московским обращением» в защиту Солженицына, участница московской хельсинской группы, руководитель просветительского семинара по правам человека в России и странах СНГ. О Ларисе Багарас вспоминали сегодня Владимир Бабурин и лидер правозащитной московской организации «За гражданское общество» Лев Пономарев.
У Ларисы Иосифовны можно было сказать только одно. Это одна из тех людей, которые в августе 68 года вышли на Красную площадь под лозунгом «За вашу и нашу свободу», протестуя против ввода советских войск в Чехословакию.
Это огромные потери как бы не только вот для правозащитников, но и для всего общества, потому что она обладала таким качеством, что когда она видела некую проблему и не получала однозначных ответов, задавала эти вопросы обществу. Она могла написать письмо Явлинскому и спросить его, а вот что вы можете ответить на этот вопрос, и возникала общественная дискуссия. Это был человек, который, вот я хотел подчеркнуть, человек духа. Я видел, что она физически страдает, но она никогда не обращала на это внимания. Например, Ларисе Иосифовне, мы должны сказать, что правозащитники — это штучный продукт.
Владимир Тольц.
Такие вот минуты, понимаешь, что уходит целая эпоха. И жизнь ее была чрезвычайно трудна. Ссылка. По возвращении из ссылки она принимала очень активное участие в отнюдь небезопасном деле, в издании «Хроники текущих событий». В 75-м она написала открытое письмо Андропову, главе КГБ, с требованием открыть архивы этой организации. Поскольку оба ее мужа были политзаключенными, она делала очень много для поддержания гласности о политических заключенных. Я думаю, что память о Ларисе сохранится не только вот у ее близких. О ней будут помнить люди, маломальски интересующиеся русской историей 20 века. Без Ларисы Иосифовны Багарас эта история будет неполна. Пусть земля ей будет пухом.
Памяти правозащитницы Ларисы Багарас. Радио «Свобода». 6 апреля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории советского и российского правозащитного движения «Радио Свобода» вернемся к новостям культуры. О них сегодня расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Сокровища Окса, названные по имени реки, которая ныне носит название Амударья, не будут возвращены Таджикистану. Это заявление сделал Британский музей в ответ на обращение президента Рахмонова вернуть клад Таджикистану. Речь идет о 170 артефактах и более 1000 монетах, изготовленных в V и IV веках до нашей эры. По словам представителя Британского музея, ученые точно не знают происхождения сокровищ и места их первоначального хранения. Англичане купили сокровище Окса в конце XIX века в Индии. Названы 8 финалистов литературной премии «Импак Дублин». Эта премия считается одной из самых щедрых литературных премий в мире. Лауреату вручат чек на 100 тысяч евро. В этом году библиотеки, номинирующие кандидатов, представили на рассмотрение жюри 138 книг. Из них жюри отобрало произведения британцев Джулиана Барнса, Салмана Ружди и Питера Хоббса, южноафриканца Джона Кудзея, американцев Кормака Маккарти и Джонатана Фойера, ирландца Себастьяна Барри и норвежца Пера Петерсона. Победитель будет объявлен 14 июня. В 2001 году в числе финалистов премии «Импак Дублин» был московский писатель Владимир Пелевин. Исследователи из Технологического института штата Джорджия разгадали тайну акустических достоинств древнегреческого театра IV века до нашей эры в Эпидавре. Этот театр, построенный архитектором Поликлетом-младшим, вмещал 14 тысяч зрителей, и все они могли отчетливо слышать музыку и голоса актеров. В настоящее время там ежегодно проводятся театральные фестивали, и зрители могут убедиться, что даже с последнего 55-го ряда, который возвышается над сценой на 23 метра, слышен шепот актера. По мнению ученых, хорошую акустику гарантировал сам камень-известняк, из которого были сделаны скамьи для зрителей, и особая ребристая обработка его поверхности. Издатели завершающего романа о юном волшебнике Гарри Поттере разослали в библиотеке инструкцию, предписывающую, как следует распорядиться бестселлером. В частности, библиотеки обязаны ограничить число служащих, имеющих доступ к роману, а также сообщить издателям имена и адреса директоров библиотек. Книга должна поступить в продажу 21 июля. В Венской галерее «Бельведер» открылась выставка «Садовые радости. Сады в искусстве». В экспозиции картины Клода Моне, Эдварда Мунка, Винсента Ван Гога и других мастеров.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурную тему. В Москве в Государственном историческом музее выставлены 3 картины известного русского художника Василия Верещагина. Все они посвящены наполеоновскому нашествию на Россию. Таким образом, здесь решили напомнить об идее почти столетней давности, недовоплощенном проекте создания Музея Отечественной войны 1812 года, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В постоянной экспозиции исторического музея находятся только 2 полотна Верещагина из серии 1812 года. Знаменитые «Отступление по Большой Смоленской дороге» и «Конец Бородинского сражения». Остальные за недостатком места и только по этой причине хранятся в запасниках. Вот оттуда-то и взяли сейчас 3 картины. Одна, говорит хранитель живописи XIX века исторического музея Наталья Перевезенцева, незавершенная и до поры считавшаяся безвозвратно утраченной. Это переправа наполеоновской армии через Березину.
Сегодня мы презентируем последнюю неоконченную картину из этой серии, которая долгое время находилась вне музея и только в середине 20 века была приобретена у частного лица. Остальные 2 картины «Наполеон в зимней одежде» и «Наполеон на Поклонной горе в ожидании депутации» принадлежат музею изначально как дар императорской фамилии и восходят к собранию несостоявшегося музея 812 года, который должен был открыться в Кремле в здании арсенала 100 лет назад, практически чуть меньше, в 1912 году.
Вы, как и почти 100 лет назад, музейщики, мечтаете о музее 1812 года, но ведь для этого потребуется специальное помещение.
Я думаю, что эта идея не могла не будоражить весь 20 век воображение музейного сообщества, но всегда, конечно, вы правы, это упирается в достойное местоположение этого музея, достойное его оформление. Как и 100 лет назад не находится государство, видимо, какой-то политической воли. Я не могу здесь комментировать. Я думаю, что такой музей имел бы колоссальный успех, и он бы легко собрался, поскольку эта эпоха так себя заявила в культуре, что так много памятников, которые так или иначе трактуют события этой войны и память о ней.
Ну а пока, сообщает Наталья Перевезенцева, в историческом музее задумываются о более реалистичном проекте – масштабной выставке под названием «1812 год. Мир и война». Не за горами 200-летия Первой Отечественной войны. И эту дату в музее собираются отметить достойно. В экспозицию войдут раритеты как из государственных, так и из частных собраний. Коллекционеры разных стран уже подтвердили свое согласие. Единственным ограничением будут являться хронологические рамки и подлинность экспонатов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру пишет о слове «народ». Слово настолько привычное для нашего уха, что мало кто задумывается о его значении. Между тем...
Слово «народ» – слово крайне удобное для всяческих пропагандистских нужд. Слово звучное, слово емкое, слово мифологически насыщенное. У него есть всего один недостаток. Никто не может толком объяснить, что это слово значит. Впрочем, почему недостаток? Скорее, достоинство, если учесть, что пропагандистскому дискурсу ужасно вредят слова, семантически обеспеченные. Для советского человека слово это, при всей зыбкости его значения, являлось объективной реальностью, данной нам в наших ощущениях. Особенно острыми бывали наши ощущения тогда, когда слово «народ» употреблялось в составе брутального словосочетания «враг народа». Но ощущения эти заметно притупились в позднесоветские годы, когда плакаты «Да здравствует великий советский народ, строитель коммунизма» вешались где попало, а чаще всего там, где обшарпанность стен вдоль правительственных трасс могла оскорбить нежный взгляд того или иного из слуг народа. А чего? Не штукатурить же. Народ все собой прикроет.
Как-то так получается, что народ все время становится неким внеположным человеку мифическим чудищем, все время требующим жертвоприношений, в том числе и человеческих.
Только поняв это, и можно понять, что имеет в виду человек, который говорит, например, такое. «Вот вы тут все критикуете, всем-то вы недовольны, все-то вам не нравится, а народ, между прочим, вполне всем доволен». Что на это ответить? Что вы еще не весь народ? Что я, мол, тоже народ? Или пуще того, что нет, народу тоже далеко не все нравится? Ни в коем случае. Жалкий лепет оправдание. Верный ответ прост. Народ, может, и доволен, а я вот нет. Вот и все.
С теми, кто никогда не говорит от своего имени, но всегда знает о том, что народ хочет и чего народ не хочет, говорить решительно не о чем, отмечает Лев Рубинштейн.
Не знаю, кто как, но я предпочитаю разговаривать и спорить не с народами, а с людьми. Да, согласен, в нашей стране много, может быть, слишком много людей, для которых такие понятия, как свобода или личное достоинство, суть пустые звуки или, пуще того, вредоносный импорт. Ну и что с того? Историю же все равно делают не они. Историю не могут делать те, кто отрицает саму историю. Историю движет деятельное творческое меньшинство. Это медицинский, как говорится, факт. И никакие народы ровным счетом ничего тут не решают. Решает все только внутренний выбор каждого из нас.
Не будем, друзья, употреблять бессмысленных слов, призывает Лев Рубинштейн.
Чем дольше живу, тем в большей степени это слово нагружается какими-то, либо с моей точки зрения, негативными оттенками. То есть народ — это обычно тот, который поставит на место взорвавшихся, например, абстракционистов, к примеру. Да? Народ — это тот, который не понимает такого-то искусства и не хочет его. Народ — это тот, который даст по рукам приспешникам западных ценностей и так далее. У нас как бы народ — это некое безличное, но главное — репрессивная какая-то такая, при этом анонимная, в общем, субстанция. Потому что никогда народ в этой ритме понимал совокупность конкретных людей. Поэтому я полагаю, что вот эти пропагандисты и советские, и нынешние, что, в общем, между ними в этом смысле небольшая разница, употребляют это слово в качестве джокера. Они его используют просто в необходимых себе целях. Что им надо в данный момент, это слово и обозначает.
К слову, народ. Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру. Радио «Свобода. Политика. Онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Никто из 15 британских моряков, вернувшихся на родину из Ирана, не будет наказан, объявило Министерство обороны Великобритании. Госдума России выразила поддержку Верховной Раде, на роспуске которой настаивает президент Украины Виктор Ющенко. В иракском городе Рамаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 15 человек, 30 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков, инвестиции, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Инфляция в России в марте 2007 года по сравнению с мартом прошлого года составила 7,4%, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. При этом он отметил, что достигнутый показатель меньше 8%, то есть того максимального уровня инфляции, который прогнозирует правительство по итогам 2007 года. Ранее сообщалось, что в первом квартале темпы роста потребительских цен составили 3,4% против 5% за такой же период годом ранее. Аналитики утверждают, что темпы снижения инфляции могли быть более значительными, если бы власти не отступали от заявленной ими жесткой бюджетной дисциплины, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначально предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были сделаны дополнительные расходы, очень масштабные. И каждый год, как мы знаем, в конце года принимаются решения о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
Просроченная задолженность частных лиц по банковским кредитам в России в течение 2006 года увеличилась с 1,9% до 2,6%. Причем Центральный банк констатирует увеличение числа жалоб со стороны заемщиков, связанных с действиями банков на рынке потребительского кредитования. Как заявил сегодня председатель банка Сергей Игнатьев, основной претензией клиентов является неполная и неясная информация об условиях погашения выданных им кредитов.
С 1 июля начинает действовать положение, фактически обязывающее банки указывать в кредитных договорах эффективную ставку процента. Слава богу, наши банкиры начинают осознавать, что недостоверная, неполная и неясная информация о всех условиях кредитного договора – это проблема не столько для заемщика, сколько для самого банка.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз роста ВВП в 2007 году с 6,2% до 6,5%, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Он пояснил, что пересмотр прогноза связан с хорошими показателями роста российской промышленности, прежде всего машиностроения и металлургии, которые были достигнуты в январе-феврале нынешнего года. Кроме того, министерство незначительно повысило оценки роста ВВП России в 2008-2010 годах. Чистый ввоз капитала частным сектором в Россию в первом квартале 2007 года составил 13 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, за этот же период из страны было вывезено 5 миллиардов 800 миллионов долларов. Холдинг «Атомэнергопром», который объединит гражданские предприятия атомной отрасли России, будет создан в июне-июле 2007 года, сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. По планам в него войдут, в частности, государственные корпорации ТВЭЛ, Техснабэкспорт, Росэнергоатом и Атомстройэкспорт, работающие по всей цепочке производственного цикла от добычи и обогащения урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Новый объединенный холдинг, по словам Сергея Кириенко, будет также полностью принадлежать государству.
Делящиеся материалы гражданского значения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации. Это означает, что в перечень таких юридических лиц попадут только юридические лица вертикально интегрированной компании, создаваемой государством, которая на 100% принадлежит государству, и при этом закреплено, что любая сделка не только с головной компанией, но и с его дочерними и внучатыми компаниями требует предварительного согласия президента Российской Федерации.
Объемы производства нового российского регионального самолета «Суперджет-100» для внутреннего рынка к 2011 году должны составить от 30 до 40 лайнеров в год. Об этом сообщил сегодня первый вице-премьер Сергей Иванов в ходе посещения основного производителя этих воздушных судов Комсомольского на Амуре авиационного производственного объединения. Однако с учетом внешних заказов, по его словам, мощности этого предприятия будут большими.
В 2010 году КНАПО уже полностью готово выпускать 60 самолетов «Суперджет» сухой в год. Уверенность эта базируется на том, что на сегодняшний день уже есть 60 твердых контрактов на закупку этого самолета, сухой суперджет. И к концу этого года есть основания предполагать, что цифра 60 твердых контрактов превратится в 100. И наш внутренний рынок, и глобальный рынок нуждаются очень в самолетах вот именно этой размерности.
Китай к 2010 году намерен построить 12 современных автомобильных магистралей, которые соединят его западные районы с рядом зарубежных стран, в том числе и с Россией. Наиболее крупная трасса протяженностью около 1700 километров пройдет из города Урумчи через Узбекистан в Иран, а далее в Турцию и затем в Европу. Другие магистрали соединят Китай с Россией, Казахстаном, Таджикистаном и Пакистаном. Таким образом, китайские власти намерены укрепить свои связи со странами, являющимися крупными поставщиками газа, нефти и других сырьевых ресурсов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 99 копеек. На выходные понедельник 25,93. Евро сегодня стоит 34 рубля 72 копейки. Курс на следующие дни 34,78. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. Католиков в этой стране становится все меньше, да и те, кто считают себя таковыми, слабо ориентируются в вопросах веры. Таковы результаты недавно проведенного во Франции опроса, рассказывает корреспондент «Свободы» в Париже Наталья Руткевич.
Еще в средние века Францию стали называть старшей дочерью римско-католической церкви. За раннее обращение в христианскую веру, поддержку, оказанную папству, и упорство в искоренении ересей. Однако сегодня это высказывание потеряло смысл. Согласно опросу, недавно проведенному институтом СЭСа, всего 51% французов считают себя католиками, в то время как еще 20 лет назад их было 80%. Секуляризация во Франции произошла давно. Закон об отделении церкви от государства был принят здесь еще в 1905 году. Однако до недавних пор католицизм играл важную роль в повседневной жизни большинства французских обывателей. Но несмотря на потерю влияния, католицизм все же остается во Франции доминирующей религией, причем с явным превосходством. Всего 4% населения страны называют себя мусульманами, 3% протестантами и 1% иудеями. Об истории трансформации французского католицизма рассказывает социолог-религиовед Фредерик Ленуар, прокомментировавший результаты этих опросов для журналистов.
Революция 1789 года стала переломным моментом. В новой республике граждане стали постепенно отдаляться от церкви. И сегодня, в начале 21 века, это движение достигло апогея. Только один француз из двух считает себя католиком. Причем крещение здесь не играет определяющей роли. Многие крещенные говорят, что не верят в Бога.
Известно, что месса занимает центральное место в католицизме. Однако опрос показывает, что многие католики перестали ходить к мессе и вообще следовать религиозным ритуалам.
Те, кто по-прежнему считают себя католиками, делятся на две группы. Те, кто регулярно посещают церковь, исполняют обряды, и те, кто обрядам не следует, хотя и относят себя к католикам. Первые – это верующие в привычном смысле этого слова. Вторые, и это сравнительно недавний феномен, католики не по религиозным убеждениям, а по культуре, истории, национальной принадлежности. Можно предположить, что католицизм воспринимается не просто как религиозная конфессия, но и как определенная культура. Подобный пример можно увидеть, например, у еврейского народа, многие представители которого продолжают считать себя евреями, даже если полностью отказались от иудаизма. Это народ, у которого сильна культурная и национальная идентичность. Во Франции, чем больше религия теряет свое влияние, тем больше жителей считают, что католицизм – это всего лишь дань культуре и истории своей родины.
Социологический опрос выявил также поразительное невежество большинства католиков. Они путают все религиозные праздники и демонстрируют весьма нетрадиционное отношение к понятию божественного. Фредерик Ленуар.
Приходится констатировать, что представление многих опрошенных о Боге весьма удивительное. Всего лишь 18% этих католиков считают, что с Богом возможно установить непосредственные отношения. Около 80% воспринимает Бога как сгусток энергии, абстрактную силу, с которой невозможно вступить в контакт. Но такое представление свойственно скорее восточным конфессиям или доктринам New Age. От католических представлений такие идеи весьма далеки. Стержнем католицизма является вера в возможность установления прямого отношения с Богом, будь то в форме видения, озарений или мистических просветлений. Многие современные католики невежественны, они все меньше знают о постулатах своей религии. И, по-моему, печально именно это, а не тот факт, что число приверженцев католицизма сокращается. Опрос утверждает, что католики постепенно теряют свою религиозную культуру, забывают историю, теорию и практику своей религии.
Несмотря на отказ от обрядов и религиозное невежество, современные католики по-прежнему хорошо относятся к католической церкви и Папе Римскому, которые, несмотря на медленную эволюцию, продолжают олицетворять средневековые традиции католицизма.
Как показывает опрос, 2/3 французских католиков доверяют церкви и папе, но при этом 80% считают, что женщины наравне с мужчинами могут претендовать на священный сан и что священникам нужно разрешить бракосочетание, в то время как церковь категорически против и того, и другого.
Говорил французский социолог, эксперт по вопросам религии Фредерик Ленуар. Наталья Рудкевич для Радио Свобода, Париж.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Через час 10 минут, точнее. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В открытии программы поговорим о развитии политического кризиса на Украине. Демонстрации в Киеве стихают, но противоречия политиков пока нарастают. Сегодня Верховная Рада Украины отменила некоторые свои положения. Положения в своей работе, против которых выступал президент Ющенко. Однако он настаивает на том, что парламент украинский должен быть распущен. Поговорим о обстоятельствах возвращения домой из иранского плена британских моряков. Только что завершилась пресс-конференция. Их в Англии слушают. Слухи о миссии, которую эти моряки выполняли у границ Ирана, продолжают множиться, как сами они объясняют обстоятельства своего пленения. В Лондоне вышла первая книга об убийстве Александра Литвиненко. Сколь достоверно расследование английского журналиста, автора этой книги. Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 апреля, и эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина Юрий Шарандин, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего вам доброго.
Закон Украины не дает права никому не подчиняться указу.
Они оценивали митинг как нацистский.
Сирия поддерживает ливанскую шиитскую группировку Хизбуллах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добились этого без всяких сделок с Ираном.
Грузинские власти перешли Рубикон и сделали первый шаг к восстановлению осетинской автономии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.